страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Мы с вами снова встречаемся, чтобы читать и понимать, и разбирать Священное Писание, чтобы узнавать Божие Слово. И снова с вами ведущие этой программы Алена Вальц и Олег Шевкун. Алена, привет тебе и добро пожаловать.
Доброе утро. Да, спасибо. Также команда сегодняшнего эфира Ольга Кракчиева, Александр Анисимов и наши постоянные новые слушатели. Я рада приветствовать всех сегодня в этом пятничном эфире.
Да, это на самом деле здорово. Здорово, что у нас есть возможность беседовать. И сегодня мы с вами в четвертой книге Царств. Сегодня мы почти уже с вами дочитываем четвертую книгу Царств.
Вот. На финишной прямой, так сказать.
На финишной прямой, да. У нас идут наши короткие, средние программы. Да, короткие, кстати, тоже идут. Я бы даже сказал, что короткие идут лучше, чем средние. Опять-таки, получаю уведомления. Много у нас слушателей, много кто комментирует наши короткие эфиры, которые делает Александр Анисимов и его команда. Это вот эти маленькие передачи, которые идут одну минуту, которые вы можете переслать друзьям, переслать знакомым. Найдите их, пожалуйста, в соцсетях, на страницах, по страницам Библии, в наших группах, в наших сообществах. Вот, это короткое видео.
А голос
видео.
Же, кстати, тоже Александра, да?
Что?
Голос тоже Александра.
Александр Анисимов, а подскажи, пришли нам в чатик, что ли? Алена прочитает, вот, чей там голос, потому что... Да, а то и несправедливо получается. Мы не называем этого человека, а надо бы назвать. Так что, Александр, если подскажешь, скинешь информацию, это будет очень здорово. И тогда Алена это все озвучит. Вот, да, и дальше у нас 30-минутные наши программы. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Верна Маги. И мы с вами сейчас в четвертой книге Царств. Мы сегодня, на самом деле, сделаем примерно то же, что и в прошлый раз. Потому что в прошлый раз мы читали достаточно большие отрывки, и мы сразу эти отрывки комментировали. Вот. И у нас буквально одна передача осталась по четвертой книге Царств. И Кирилл... Кто? Кирилл?
Кирилл Косов.
Косов. Актер. Актер и очень хороший друг Теос Медиа. Вот так вот. Так что не Александр. Но Кирилл тоже хорошо, ты понимаешь? Это же... Чуть и все Александр, Александр. Вот. Мне один мой друг говорит, слушай, говорит, самые распространенные в России имена. Саша и Лена, Саша и Лена. Я не знаю, так это на самом деле или нет, но как-то вот. Вот, значит, да, возвращаемся к нашей теме. И мы дочитаем четвертую книгу Царств, и мы пойдем дальше по Ветхому Завету. На следующей неделе готовьтесь, пожалуйста, что мы останемся в Ветхом Завете. Мы пока еще не переходим к Новому Завету. Там у нас с вами начнутся книги Паралипоменон. Вот, но это будет потом. А пока мы в 18 главе четвертой книги Царств, есть слово, которое, особенно в американском христианском дискурсе, в американской христианской беседе или диалоге, очень любит. Это слово «пробуждение». И, с другой стороны, это слово зачастую так неправильно, не к месту используют, что его значение искажается. Люди начинают ассоциировать пробуждение, знаешь, с какими-то такими... Ну, твоему поколению, Алена, это уже незнакомо, ну, большими собраниями на стадионах, типа много людей, это какие-то мероприятия, это какая-то организованная такая история. Вот. Но если посмотреть на историю христианства, то пробуждения бывали в разное время, в разных местах, в разных странах, и мы все... Хотели бы, чтобы было пробуждение и в наших странах тоже, там, где мы живем, мы молимся о пробуждении. И вот сегодня мы на основании Священного Писания посмотрим, с чего начинается пробуждение, как происходит пробуждение, и дальше с какими вызовами пробуждение сталкивается. Потому что как только есть пробуждение, есть также и противоречие, противостояние этому пробуждению. И вот мы в прошлый раз читали 17 главу 4 книги Царств. Мы читали такую историю того, как Израиль, северная часть Израиля, дожили до того, до чего они дожили, до того, что они были уведены в плен. Вот, это было страшно, это было жутко. Я на минуточку хочу просто посмотреть на это с другой точки зрения. Значит, смотрите, это Божья страна, это Божий народ. Да, это государство разделилось. Да, вот это страшное разделение на север и юг. Но при этом северная часть ведь составляла большую часть, это большая часть Израиля. Теперь смотрите, как можно посмотреть на те события, которые тогда произошли. Значит, приходят ассирийцы, уводят северян, большую часть фактически Израиля, в плен и заселяют эту землю другими людьми. То есть возвращение как такового уже не может быть. Если и будет возвращение, то только по Божьему действию, в результате какого-то особого Божьего чуда. Никак иначе этого быть не может. Значит, в чем трагедия? Трагедия не только, я бы сказал, не столько политическая, сколько еще и духовная. А как насчет избранного Богом народа? А как насчет Божьих обещаний? А как насчет всего того, что сказал Бог, что обещал Бог, что должно произойти? Причем произойти оно должно было через израильский народ. Я имею в виду, конечно, единый Израиль. И вот тут сначала государство разделяется, потом большая часть этого государства попадает в плен, ее уводят по причине ее бесчестия, ее безбожия, безбожия этих людей, а дальше больше. Эту землю заселяют другие люди, фактически отрезая путь к возвращению. То есть создается ощущение, что Божий план не исполняется. Ну вот если смотреть просто в той перспективе, с той точки зрения, да, Божий план не исполняется, потому что, ну вот, большая часть народа уведена, земля заселена, это другие люди. И я хочу провести к этому такую современную параллель. Ален, ты ведь много была, и я не знаю, имею право об этом сказать или нет, но, скажем так, была, или даже какое-то время жила в Европе. Нет, ты ведь об этом даже говорила в эфире. Вот. Жила в том, что называется, старая Европа. И я, когда был еще маленьким ребенком, да и подростком тоже, у меня в голове было словосочетание «христианская Европа». Вот для меня было очевидно, ну тогда очевидно, что ну, вот в мире происходят всякие страшные вещи, всякие страшные события, но есть такие места на Земле, и среди них вот эта вот христианская Европа, в которой церковь настолько важна для общества. Христианство настолько важно, и Христос настолько чтим, что вот это вот такой оплот христианства. И ты знаешь, когда я в первый раз попал в Германию конкретно, я приехал именно с этим ощущением, и как-то вот было разочарование. А это было достаточно поздно. Я в других странах это был, а в Германию попал впервые в 2001 году. Вот. Я говорю моему знакомому немцу, там такой, значит, такой хороший, такой дородный, такой немец. Я ему говорю, а где христианская Европа? Он говорит, в прошлом. И я так попадаю в осадок. Вот у тебя, когда ты путешествовала по Германии, у тебя тоже, наверное, бывало такое ощущение, что как-то это не совсем так, как ожидалось? Или у тебя уже ожидания были другие?
Знаешь, у меня, во-первых, не было никаких ожиданий, скажем, потому что мы с тобой немножко с тобой разные поколения. Я родилась на несколько лет позже, чем ты, и у меня как раз с Германией, в частности, да, с Европой, ассоциации совсем другие. Но опять же, они связаны с тем, что, во-первых, у меня не было никаких ожиданий, а во-вторых, они связаны с тем, что я Христа нашла именно в Европе. То есть я примирилась с Господом именно в Германии. Поэтому именно вот что касается Германии как раз, то она у меня именно конкретно ассоциируется именно вот с моим личным внутренним пробуждением. Понимаешь? И то есть я, ну, опять же, нельзя смотреть там русскоязычные, не русскоязычные церкви. Они возможно, важны. Если Нет, это, знаешь, ну, не могу сказать, что это не важно, потому что, знаешь, славянские церкви, они все равно более живые, и как бы это сказать, чтобы никого не обидеть.
Ну, как есть. Тут уж...
Ну, но славянские церкви, мне кажется, они все равно больше ищут Бога, чем вот немецкие церкви.
Пожалуй, да. Пожалуй, да. И очень здорово, что у тебя все-таки, для тебя было вот это вот, была встреча со Христом именно здесь, именно в этой стране, потому что это примерно похоже, ну как похоже, это параллель, да, мы же читаем Священное Писание, и мы пытаемся задуматься, а как это с современностью состыковывается. Это похоже на то, что было тогда, потому что вот есть Бог, есть Божий народ, Бог действует через свой народ. И вдруг это все начинает рушиться. И большая часть этого
Олег,
рушится.
прости, пожалуйста, я
Да.
тебя перебью немножко. У нас тут комментарии, и люди
Давай.
говорят, что у нас что-то прям совсем плохо со звуком. Не слышно. Вот все
Не
время не
слышно
слышно.
кого? Нас
Да.
обоих или только меня?
Я думаю, что тебя.
А вот...
Потому что вот прям все пишут, что слышно очень плохо. Может быть, Александр сможет посмотреть, что со звуком.
Саш, напиши, пожалуйста, что мне сделать. Может быть, мне попытаться что-то по этому поводу сделать. И это плохо. Я просто не знаю, что там. Это я не сбалансирован или как. Вот, потому что, ну, это серьезно, на самом
Очень
деле.
тихо. Не слышно.
Очень
Говорят
тихо.
прям, что
Друзья,
ты
напишите,
кричал.
тихо меня слышно или всех? Вот этот вопрос хотелось бы мне узнать. А я попробую сейчас одну вещь сделать все-таки. Может
Так,
быть, из этого что-то
Александр
получится.
говорит,
Что?
что должно исправиться. Сейчас все.
Окей. Надо ли мне что-то сделать? Нет, не надо. Хорошо. Да, так вот, ситуация. Да, напишите, пожалуйста, что
Все,
сейчас
говорят,
происходит. Спасибо
звук
огромное,
появился.
Саша. Ты молодец. Саша, класс. Саша классный. Вот просто. Что бы мы делали? Да, вот так вот. Сами-то. Теперь вопрос. А Бог продолжает действовать или нет? Да, когда идет отступление, когда идут поражения и военные тоже. Но сначала-то там было духовное поражение севера, духовное поражение и на юге тоже. Когда идет отступление христианской цивилизации, того, что мы привыкли называть христианской цивилизацией, когда все буквально перемалывается. Продолжает ли в этом действовать Бог? Если да, то как? И ответ – да, конечно, Бог продолжает действовать. И вот на юге восходит на царствование человек, которым я на самом деле просто поражаюсь, которому я поражаюсь. У него есть свои проблемы тоже. Мы тоже сегодня об этом будем говорить. Но Господь начинает свое пробуждение через своего, то есть Божьего человека на том месте, на котором этот человек и должен быть. Это царь Иезекия. И Иезекия воцаряется на юге, в Иерусалиме, делает поразительные вещи. Давай прочитаем 18 главу, начиная со 2 стиха.
25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Ави, дочь Захарии, и делал он угодное в очах Господних, во всем так, как делал Давид, отец его.
Я сразу остановлюсь. Смотрите, делать угодное в очах Господних, находясь на своем месте. То есть можно сказать, ну он-то был на особом месте, на царском месте. Да, но для каждого из нас то место, которое мы занимаем, на которое нас Господь поставил, это тоже наше особое место. Делать угодное в очах Господних даже тогда, когда это непопулярно. Даже тогда, когда это считается странным, даже когда это считается диким, даже когда это может иметь определенные очень серьезные негативные последствия, делать угодное в очах Господних. Причем, как царь, он также имел влияние и на других людей. Прочитай, пожалуйста, дальше 4 стих.
Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубравы и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. На
Вот
Господа
это,
Бога.
да, вот это вот удивительная история с медным змеем, и вы в коротких наших передачах об этом слышали. Это змей, которого в свое время сделал Моисей. Помните, чтобы спастись, нужно было смотреть на этого самого змея в пустыне. И это было для конкретных целей, в конкретный момент. Что сделали израильтяне, иудеи в данном случае, да, южное государство? Они даже из этого бывшего, скажем так, важным тогда змея сделали предмет религиозного поклонения. Причем они стали искать спасение уже не в Боге, а в этом змее. Это такой вариант реликвии, если хотите, такой вариант обожествления конкретных физических предметов. Вот это когда-то работало, значит, это работает и сейчас. Я понимаю, что в нашем мире существует масса примеров этого. Я не буду приводить все примеры, что-то, я думаю, сами вспомните, додумаете. Но одно из проявлений заключается вот в чем. Мы смотрим и говорим, вот это Господь использовал 20 лет назад, 30 лет назад, 50 лет назад. Значит, это он будет использовать и сейчас, это он будет использовать и завтра. Ну как же можно это трогать? Это нельзя трогать. У меня был в свое время преподаватель в семинаре, ему было тогда уже, когда он у меня преподавал, было за 70 ему, и он рассказывал о том, как вот он вышел тут из совета попечителей одной христианской организации. Он говорит, знаете, почему я вышел из совета попечителей этой организации? Он говорит, потому что я в этом совете уже 40 лет. И вот когда мы начинали, мы знали, кто мы, что мы, зачем мы, и понимали, как Господь через нас действует. 20 лет, 30 лет подряд мы служили, и мы понимали, как мы, что мы, кто мы, для чего Господь для нас действует. Но потом для нас сама организация стала ценностью. Кто мы такие, зачем мы нужны? Ну как? Ну потому что мы уже несколько десятилетий существуем. Потому что когда-то Господь через нас действовал. Это похоже примерно на человека, который, ну это странно звучало бы сейчас, и странно смотрелось бы сейчас. Помните, наверное, или слышали, по крайней мере, в свое время были популярны всякие христианские брошюрки, всякие вот эти листовочки, брошюрочки и прочее. Ходили, раздавали эти брошюрки, и люди каялись, Господь действительно действовал. Представьте себе, что сейчас, в 2024 году, выходит какой-то человек и из широких штанин достает пачку этих пожелтевших брошюрок и идет по парку и начинает их раздавать. И он говорит, ну Господь же через это действовал. Да, действовал. Но есть то, что не приходит и не уходит, оно остается. Это Божие Слово. Вот Божие Слово вечно. Оно с нами. Дух Святой, ипостась Троицы, да? Он с нами, он вечен. А вот приемы и методы приходят и уходят. И, кстати, я получил письмо некоторое время назад. Это было не на прошлой неделе, это года 3 назад еще, по-моему, когда в прошлый раз мы нашу программу делали, прошлый наш цикл. От слушательницы, которой на самом деле это было очень тяжело, она говорит, вы знаете, я слушала по страницам Библии, ну там с прошлым, даже с позапрошлым ведущим, потому что этот цикл много раз переделывался. И почему у вас не так, как было тогда? Я-то помню это еще и по своей юности. А вот у вас это все по-другому звучит. Я говорю, смотрите, Господь действует через это. Да, Господь приводит к себе, к своему слову людей. Да. Вот нам важно бывает держать за главное, оставляя главное, ни в коем случае не бросая главное, уметь от чего-то отказаться. Даже если это когда-то было для нас очень-очень важным. Это сложно, это действительно сложно. Говорят, что христианские песни, которые ты слушал, когда тебе было 18-20 лет, когда ты только покаялся, для тебя всегда самые песни и самые христианские. И вообще самые правильные. И ты слушаешь, и слезы на глаза наворачиваются. А потом оказывается, что у другого поколения другое. Мы не доходим, конечно, до обожествления всего этого. Но бывают и такие примеры тоже. Вот Иезекия даже от этого, я представляю, какое там было возмущение. Потому что сначала было возмущение от всяких идолопоклонников, когда он высоты там уничтожил, Дубраву срубил и так далее. А потом было возмущение с другой стороны. А змея это нашего, не трогайте. Так вот, оказывается, что в нашем христианском мире тоже бывают змеи, которых нам надо бы трогать, потому что они перестают уже работать. Вот, так вот как-то... Есть чего почитать из комментариев,
Олег,
или пойдем дальше?
Пока по почитать нечего. Вот веришь или нет? В прошлом году, гуляя по Санкт-Петербургу, я получила бумажную брошюрочку.
Ого! Ну, это покаялась сразу.
Ты знаешь, я взяла ее как обычный рекламный проспект. Я даже сначала не поняла, что это такое. И потом только уже, когда села в машину, прочитала. Но, если честно, там было такое послание достаточно актуальное, скажем. Ну и в конце была молитва покаяния. Поэтому, знаешь, я думаю, что не могу с тобой согласиться. Что касается там притязаний там, на какие-то старые вещи, я думаю, что Господь может коснуться любого человека. Потому что ну, мы все разные, понимаешь? И для каждого человека есть свой доступ. Ну, если кому-то нужна брошюрочка, значит, эта брошюрочка коснется
именно... Я про те брошюры 80-х.
Ну, я, наверное, те брошюрочки не знаю, не помню, естественно.
Вот, я же сказал, пачку желтых брошюр достанет.
А, желтых.
Вот именно, пожелтевших уже.
Сейчас цветные, конечно, многостраничные, но...
Да, я не про брошюру само по себе. Если я не четко сформулировал, спасибо тебе большое. Да, если я не четко сформулировал, простите, пожалуйста. Я именно про пачку желтых брошюр из того времени, потому что через вот это каялись тогда. Хотя ты, наверное, права. Через, ну, как, не знаю, через четыре духовных закона, кто знает, тот знает, что это такое. Наверное, кто-то может покаяться и сегодня. Вот, просто методы меняются, подходы меняются. И во все... Но ты права, когда сделала вот это уточнение. Вот, а дальше пятый стих подводит итог вот этому. Даже так, пятый, шестой и седьмой стихи, пожалуйста, прочитай.
«На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он не было между всеми царями иудейскими, и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно. И отложился он от царя ассирийского и не стал служить ему».
Вот. Итак, он обращается к Господу. Он прежде всего держится за Господу, за Господа. Начинаются у него проблемы. Он отложился от царя ассирийского. Он не стал служить ему. Потом будет в связи с этим кое-что сложное. У него сложности все-таки возникнут. Ему придется что-то переоценить, передумать. Но прежде всего он проявляет служение Господу в своей жизни. Он служит Господу сам. Невозможно вести пробуждение заочно, даже если ты царь. То есть ты не можешь, ты, конечно, можешь там, не знаю, говорить об одном, а вести себя совершенно по-другому. Но это же становится очевидно, лицемерие становится очевидно. Ну, например, ты не можешь проповедовать и кричать о каких-то духовных ценностях, о семье, о крепком браке и так далее, а сам быть в разводе, в прелюбодействии и прочее. Да, пасторы, и слава Богу, пасторы в таких случаях лишаются церкви, лишаются пасторства. Так просто нельзя, это неправильно. И вот и у него то же самое. Он исполняет то, о чем учит. Он исполняет то, что проповедует. А дальше начинаются испытания. Испытания от соседей. Потому что от Ассирии-то он отложился, но Ассирия от него не отступила. Давай прочитаем с 13 стиха, начиная.
14-й год царя Езекия.
То есть, пошел... 14 лет он царствовал, да, 14 лет шло вот это пробуждение. И тут начинается испытание. Давай.
14-й год царя Езекия, пошел Сенахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды, и взял их. И послал Езекия, царь иудейский, к царю ассирийскому, в Лахис, сказать: «Виновен я, отойди от меня. Что наложишь на меня, я внесу». И наложил царь ассирийский на Езекию, царя иудейского, 300 талантов серебра и 30 талантов золота. и отдал языки.
К тому времени уже Северное царство пало. Об этом как раз в тех стихах, которые мы с вами пропустили. Ну, я не читал, мы это не читали, потому что об этом уже в прошлый раз говорили. И Ассирия подступает к югу. И Иезекия пытается откупиться от Ассирии. По-разному это оценивают. Да, он фактически говорит, я тебе буду платить дань. Только, пожалуйста, от меня отойди. Ну, тут интересно, откуда он берет дань? Да, давай дальше, 15 стих.
«И отдал Иезекия все серебро, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского».
И вот за, время... за это его критикуют, потому что, ну, нельзя так было делать. Дальше 16 стих, собственно, эту мысль продолжает.
В то время снял Иезекия...
Пожалуйста.
В то время снял Иезекия золото с дверей дома Господня, из дверных столбов, которые позолотил Иезекия, царь иудейский, и отдал его царю ассирийскому.
И ничего из этого не получилось. Вот тут Иезекия выучивает очень важный урок. Он пытается откупиться. Причем он отдает то серебро, которое принадлежало Господу. Он отдает серебро и золото, которое было в доме Господнем. А потом он будет показывать сирийцам, насколько уже не ассирийцам, а сирийцам, насколько он богат. Да, но это потом, это уже после его чудесного выздоровления. А пока он думает, ну ладно, север завоеван, а юг еще не завоеван, но у нас есть деньги, мы откупимся. Но не получается, потому что ассирийцы хотят большего. И вот тут возникает такая ситуация, которая на самом деле часто бывает и в нашей жизни. Да, мы служим Господу, мы хотим поступать по Божьей воле. И в нашу жизнь приходит испытание. И вот то, что мы делаем с этим испытанием, то, как мы его преодолеваем, предопределяет и следующие наши шаги. Но ассирийцы не унимаются, приходит их армия, там есть такой говорливый товарищ, которого зовут Рабсак, он и такой местный пропагандист, он и местный военачальник, вот, и он, честно, он говорит, как говорили вестники Востока, да, вестники восточных стран. А давай почитаем его высказывания, давай попробуем с ним, в них разобраться. С 19 стиха прочитай, пожалуйста.
«И сказал им Рабсак, скажите Иезекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова, для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломанную, которая, если кто опрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если вы скажете мне, на Господа, Бога нашего, мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Иезекия, и сказал Иуде и Иерусалиму, пред сим только жертвенникам поклоняйтесь в Иерусалиме».
Дальше. Да, то есть на Египет не нужно, нельзя надеяться. Я думаю, он в этом прав. Он говорит о том, что Египет как трость, которая вонзится в руку, то есть Египет предаст. На Египет ты обопрешься, а потом от него же и получишь. А дальше он все путает. Он говорит, ну, Иезекия же отменил жертвенники. Как же на Господа-то уповать? Потому что это же безбожие какое. Поклоняться только у одного жертвенника. Для ассирийцев это действительно было настоящим безбожием. Значит, и стало страшно израильтянам. И понятно, почему стало страшно. Давай прочитаем дальше, с 23-24 стихи.
«Итак, вступив в союз с господином моим, царем ассирийским, я дам тебе 2000 коней. Можешь ли достать себе всадников на них? Как тебе одолеть и одного вождя из малейших слуг господина моего? И уповаешь на Египет ради колесниц и коней? Притом же разве я без воли Господней пошел на место сие, чтобы разорить его? Господь сказал мне, пойди на землю сию и разори ее».
Он врет. Господь ему это не сказал. Потом будет похожая ситуация, и мы с вами будем читать пророка Аввакума. И вот у Аввакума, например, и не только у него, но мы узнаем, что да, вавилонский плен будет по воле Божьей. Вавилонский плен устроит сам Бог. Вот он отправит южан, да, иудеев в плен. А здесь нет. Это обычные слова, но слова, у которых есть, скажем так, пропагандистское значение, пропагандистский смысл. Причем тут вопрос языка интересный, потому что они говорят, служить слуги царя, языки говорят этому самому Рабсаку, говори по-арамейски, потому что понимаем мы, а не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене. То есть иудейский или еврейский язык – это язык, на котором говорили иудеи, арамейский язык – это язык Ассирии, язык международного общения того времени. И вот эти царедворцы говорят: ты беседуй с нами, но так, чтобы другие не понимали. Но ты же, в конце концов, с нами переговоры ведешь, правильно? Нет, он, конечно, ведет переговоры не с ними. Этот пропагандист того времени устраивает воскресный вечер с Рабсаком. Вот. Но он хочет, чтобы это все слышали, чтобы это все поняли. Он об этом четко говорит в 27 стихе. А дальше он обращается ко всему народу. Я не буду, и мы сейчас не будем это читать, но это хвастливое совершенно заявление. Давай прочтем только последний, 35 стих, и реакция, 36 стих.
«Кто из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей?» И молчал народ.
Стоп, они... вот да, сейчас. Неужели Господь спасет Иерусалим от руки? Все остальные боги... Обратите, пожалуйста, внимание, что для Рабсака и для ассирийцев не было разницы между Богом Яхве, Богом израильским и всеми остальными богами. Это было одно и то же для них. Это просто еще один из. Да? И он говорит, неужели спасет? И даже при том, что было пробуждение, люди молчали, но отчасти... Это объясняется и этим приказанием. Мы читаем, было приказание, не отвечайте ему. А теперь на минуточку. А что, если бы могли отвечать? А что, если бы у них не было такого приказания? Готов ли народ был сказать, нет, наш Бог силен, наш Бог даст нам защиту? Боюсь, что народ это сказать был не готов. По крайней мере, мы точно знаем, что даже царь Езекия до определенного момента был не готов это сказать. И тут эпизод, который мы читаем потом еще и в книгах Паралипомена, мы до этого дойдем, и в книге пророка Исаии с 36 по 39 главы. Но мы пока в 4 книге царств. 19 глава – это реакция Езекии. Почитай, пожалуйста, первый стих.
«Когда услышал этот царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем, и пошел в дом Господень».
Это лучшее, что он мог сделать. Это абсолютно лучшее. Понимаете, когда у нас проблемы, когда мы получаем плохие новости, лучшее, что мы можем сделать, это прийти в Дом Божий и обратиться к Дому Божию. Простите, обратиться к Пророку Божию, к Слову Божию. Через своих служителей он послал... к пророку Исаии. Он обращается к Исаии и просит от него ответа. Он хочет услышать Слово Божие. Понимаете, я не знаю, как вы, но догадываюсь, что у вас так же, как и у меня, да, что когда получаем плохие новости, особенно очень плохие новости, очень велика вероятность, что будет паника. То есть я начинаю паниковать. А как? А что? Вот пробуждение продолжается тем, что когда очень плохо, когда очень все кругом неопределенно, Иезекия приходит к Божьему Слову, он приходит в Божий храм, в Божье присутствие. И Господь через Исаию дает ответ. Прочитай, пожалуйста, 6 стих и дальше.
«И сказал им Исаия, так скажите господину вашему, так говорит Господь, не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили меня слуги царя Ассирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою». И я покажу его, и я поражу его мечом в земле его.
Вот так. Значит, во-первых, обратите, пожалуйста, внимание на то, как здесь все это переориентируется. И как поносил он меня, говорит Бог. То есть Господь, да, как это выступление против Бога. Не бойтесь, я с этим разберусь. Я устрою все так, как нужно. Просто уповайте на меня. И так это и сделалось. Господь так и сделал. И на какое-то время Рабсак и вся эта команда отступили. Вот. Но потом они присылают послов, ассирийцы присылают послов. На сей раз уже не Рабсак выступает, а письмо присылает. Мне очень нравится этот фрагмент. Что вы делаете, когда вы получаете неприятное письмо? Или неприятное сообщение? Или коммент неприятный какой-нибудь приходит? Причем лживый коммент, отвратительный какой-нибудь коммент. Вот в наших коротких программах была мысль, которая мне очень близка. Лучшее место, куда можно принести неприятное письмо и неприятный коммент, это в присутствие Божие. Принести это перед Господом. 14 и 15 стихи, и молитву, кстати, тоже, давай дальше, целиком, 14 стиха и вперед.
«И взял Езекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицом Господним. И молился Езекия пред лицом Господним, и говорил: Господи Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь. Открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Сенахерима, который послал поносить Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их и побросали богов их в огонь. Но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи, Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один».
Блестящий ответ, блестящая реакция человека, который действительно испытал на себе настоящее пробуждение. Вот он... Я не знаю, я хотел бы, чтобы у меня было всегда так, да? Получаешь гадость какую-нибудь по почте, не знаю, в комментариях, еще где-то. И обращаешься к Господу в молитве. Просто склоняешься перед Господом и говоришь: Господи, вот ты это видишь. И, кстати, да, отчасти ведь правда. Он говорит: правда, правда, что вот эти вот народы, эти боги, все это, они все разорены. А потом он продолжает: но это же не боги, а только изделия рук человеческих. Но Бог, которому мы служим, другой. Понимаете, не знаю, как у вас, друзья, а у меня, когда я получаю какую-нибудь гадость, руки тянутся к кнопочке reply или ответить. Вот, ну, просто быстренько так. Ну, где тут это самое reply, да? Причем это же, особенно в интернете, в соцсетях, это сделано очень просто. Ответить на комментарии, это вообще, можно даже не думать, что ответить, и рожу какую-нибудь туда послать, и все, в ответ. А можно немножко подумать. Ну, немножко совсем. Потому что если побольше подумаешь, то так уже отвечать не будешь. Вот он обращается к Господу. Обращается в молитве. И он получает Божий ответ. Тоже через Исаию, тоже через пророка, через Божие Слово. Давай это прочитаем с 20 стиха. Прочитай, пожалуйста.
«И послал Исаия, сын Амосов, к Езекии сказать: Так говорит Господь Бог Израилев, то, о чем ты молился мне против Сенахерима, царя ассирийского, я услышал. Вот слово, которое изрек Господь о нем.
И так далее. Себя. Давайте сейчас мы остановимся, да, потому что я сейчас смотрю, очень много времени у нас и мало места. И пророчество, да, и пророчество о царе, пророчество, оно исполнилось. Мы с вами об этом тоже будем читать. Это пророчество в книге пророка Исаии. Это исполнение Божьего пророчества. И это пророчество идет к одной важной цели. Значит, враги приходят, они угрожают городу. Дальше подробно о том, что с этими врагами будет. И 33 и 34 стихи, прочитай, пожалуйста, завершение этого пророчества об ассирийцах.
той же дорогой, которую пришел, возвратится и в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради тебя и Давида, раба моего».
А представляете, друзья, как охраняет нас Христос? Представляете, как Он смотрит за нами, смотрит над нами, как Он печется над нами? Даже в том случае, если Он сделает так, что мы покинем эту землю, покинем этот мир, что произойдет? Да вот что произойдет. Мы водворимся со Христом. Мы будем с Ним. Вот какая штука. Вот что важно помнить. Доверяясь Христу, даже тогда, когда нам бывает очень и очень трудно. Я не знаю, для меня вот эти главы, опять, наверное, я слишком часто так говорю, да, когда мы читаем Библию, но я сегодня утром снова эти главы перечитывал еще раз, готовясь к этой нашей встрече вокруг Божьего Слова и встрече с Господом через Божье Слово. Я видел, насколько это актуально. Я видел, насколько это актуально для меня прямо сейчас. Прямо сегодня. Пророчество, которое получает Иезекия, и это пророчество исполняется. Да, потом у иудеев будут проблемы, но до этого пройдет еще время. То есть Господь через Исаию говорит, ну тут враги, конечно, но это не тот случай, когда вы будете пленены, и это не те враги. А дальше болезнь Иезекии. Болезнь смертельная, когда он уже решил, что все, конец. И вот второй стих предваряет молитву Иезекии. Он отворачивается лицом к стене. Это было очень серьезно все. И вот давай прочитаем молитву. Она буквально в одном стихе, это третий стих.
«О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим. Верно и верность преданным Тебе сердцем. И делал угодное в очах твоих, и заплакал Иезекия сильно».
Я думаю, что слезы Иезекии были столь же сильны, как слова в его молитве. Вот он очень хочет жить. Я сейчас хожу по такому лезвию, лезвию бритвы, самому настоящему. Объясню почему. Значит, у доктора Маги в тех материалах, на которых готовятся или готовились эти наши программы, есть утверждение, с которым некоторые из вас спорили, даже когда оно впервые в эфире прозвучало. Потому что далеко не все так смотрят на жизнь. Вопрос ставится следующим образом. Вот если Господь призовет тебя к себе из этого мира прямо сейчас, а особенно если призовет через болезнь. Вот ты вот болеешь, и ты при смерти. Вот ты чувствуешь, что ты прямо сейчас готов перейти из этого мира к Господу. Или у тебя еще ощущение того, что в мире что-то недоделанное. То есть ты не хочешь умирать сейчас. Вопрос можно свести к следующему. Хочешь ли ты прямо сейчас умереть и оказаться прямо со Христом? Была иллюстрация, я не помню сейчас уже, у доктора Маги или еще где-то, когда подобный вопрос задавали молодому человеку, пареньку, у которого должна быть через месяц свадьба. Ему говорят, готов ты прямо сейчас перейти в вечность и встретиться со Христом? Он такой говорит, а свадьба как же? Ну, потому что он сейчас думает о другом, да? И доктор Маги писал эти свои записки и делал эти комментарии, устные комментарии, когда он очень серьезно болел. У него был рак. Но Господь его от этого рака исцелил. И у него было четкое ощущение, понимание того, что «Да, Господи, Ты меня к себе призовешь, но пока не время». Вот у меня еще есть дела, которые Ты мне, Господи, дал на этой земле. И я знаю верующих людей, которые такое утверждение воспринимают чуть ли не как кощунственное или богохульственное. Ну как так не время? С Господом всегда должно быть время встретиться. А я бы сказал так. каждому человеку Господь это открывает для его жизни. А кому-то, я знаю таких людей, и вы знаете таких людей, Господь показывает все. Вот сейчас время перейти. Кстати, бывает так, что человек уверен, что все, а потом его Господь исцеляет. Да, он продолжает жить. А у кого-то действительно вот это, я еще не готов. Я хочу жить. И вся эта история с исцелением Эзеки и с этими дополнительными годами, которые получил Эзеки, она на самом деле очень противоречивая. Потому что, опять-таки, Бог через Исаию ему отвечает и говорит, я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот почему я говорил о том, что слезы здесь очень важны. Вот я исцелю тебя, в третий день пойдешь в дом Господень. Опять он ходил в дом Господень в начале своего царствования, когда начиналось только возрождение, это пробуждение. Он ходил в дом Господень, когда стоял Рабсак с войском у ворот. Он ходил в дом Господень, когда это письмо от Синихирима получил. И ты пойдешь в дом Господень. И дальше, и прибавлю ко дням твоим 15 лет. И от руки царя ассирийского спасу тебя и город сей. И защищу город сей ради тебя и опять-таки ради Давида, раба моего. Как тебе вот эта идея дополнительного времени, которое получил Эзекия?
Ну, с одной стороны, всегда хорошо, если ты это время используешь с пользой. Но и любой, и знаешь, даже если не дополнительное время, вообще то время, которое Господь каждому из нас отмерил на этой земле, будь оно дополнительное или недополнительное, его нужно использовать для Господа и жить как для Господа каждый день.
Да. Да, и...
К сожалению, с Эзекией было с немножко Эзекией по-другому.
Самые неприятные, скажем так, мягко, годы его жизни оказались как раз этими дополнительными годами. Есть даже такое мнение, кстати, у доктора Маги было это мнение, я не могу с ним до конца согласиться, мне кажется, что это, что там все-таки что-то сложнее. Но он говорит о том, что это указывает на ситуации, когда, может быть, и не нужно было молиться о выздоровлении, потому что это выздоровление на пользу не пошло. Потому что за эти 15 лет произошли два события. Во-первых, у Эзекии родился его сын, который стал сын Манасия, который стал потом нечестивым царем. Это абсолютный контраст своему отцу. Да? То есть тут это просто вот... Ну, нельзя так было. Вот. А вторая история... Это про сокровища храма. Когда приходят посланники из Вавилона, и Эзекия начинает хвастаться. Прочитай, пожалуйста, 15 и 16 стихи.
«И сказал Исаия, что они видели в доме твоем? И сказал Эзекия, все, что в доме моем они видели, не осталось ни одной вещи, которой я не показал бы им в сокровищницах моих. И сказал Исаия Эзекия, выслушай слово Господне. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сегодня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь».
До 19. Дальше. Да, давай дальше, да, конечно.
«И сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского. И сказал Эзекия Исаия, благо слово Господне, которое ты изрек. И продолжал, да будет мир и благосостояние в дни мои».
Тебя вот это не шокирует, Ален?
Ты знаешь, я никогда не обращала вообще внимания на эти слова, если бы не доктор Маги, шокирует.
Я обратил внимание в свое время еще в семинарии, до доктора Маги, конечно. Значит, ему говорят, что разрушение будет. А он такой, ну хоть благо слово Господь, ну хоть
после мира. Ну хоть мы хорошо позже поживем.
Да, и вот... Господь не случайно говорит нам о том, как нам важно использовать время, как нам важно быть мудрыми в использовании того времени жизни, которое Господь нам дает. Потому что дни лукавы, да? Мы помним это из посланий. Давай помолимся о том, чтобы Господь дал нам мудрость распоряжаться вот этими днями, которые у нас есть.
Господь драгоценный, я благодарю Тебя и славлю за то, что каждый день нашей жизни сочтен у Тебя. Господи, я прошу Тебя, помоги нам правильно распоряжаться этим временем. Помоги нам, прилепляясь к Тебе, самим становиться теми людьми, через которых будет приходить пробуждение. Пусть это пробуждение начинается с каждого из нас, Господь. Работай с нашими сердцами, изменяя их. И помоги нам, Господь, чтобы наша жизнь соответствовала Твоим планам для нас. Во имя Иисуса Христа молились мы. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.